Глава вторая. Рождение мифа. Эпиграф. Каждая нация насмехается над другими, и все они в одинаковой мере правы. Артур Шопенгауэр. Аршанская пропаганда. Первые политические мифы об агрессивности и злобности русских были созданы в ходе и сразу после русско-литовской войны 1512-22 годов. Во время этой войны Московия и Великое княжество Литовское и Русское пытались отобрать друг у друга Смоленск и окрестности. Вначале король Сигизмунд на голову разбил московитское войско под Оршей. Поражение московитов – это факт. Но масштабы этой победы и ее значимость сразу же были стократ преувеличены пропагандой. Современные историки обычно называют 1-2 тысячи убитых с польско-литовской стороны и 5-10 тысяч с нашей. Сигизмунд же писал о 30 тысячах убитых московитах, о пленении кучи воевод и тысяч дворян. А главное, тогда поляки начали внедрять в европейское общественное мнение негативный образ московитов. В Польше есть даже такой специальный термин – «аршанская пропаганда». «Московиты – это хуже, чем татары и турки. Очень они дикие и жестокие», – утверждали поляки. Московиты хотят завоевать все окрестные земли. Московиты не рыцари, они не умеют вести войну красиво и благородно, как жители Европы. Во всей Европе они хотели бы завести такие же дикие порядки, как в Москве. Европейцам очень повезло, что поляки и литовцы остановили московитов и не пустили их в Европу. Если Европа не хочет нашествия московитов, она должна поддерживать Речь Посполитую. Морально, так сказать, и материально. Только Речь Посполитая может остановить московитов, потому что ее солдаты – смелые рыцари, защитники традиционных европейских ценностей. Результаты этой пропаганды были совершенно несоразмерны локальной военной победе. Впрочем, если выгодно, то почему и не поверить? Германский император и Ливонский орден опасались возвышения Москвы. Наслушавшись аршанской пропаганды, император Максимилиан даже разорвал уже созданный было союз с Василием III. Разорвал торговый союз с Москвой и Ливонский орден. Повторюсь, политические последствия совершенно не соответствовали значению военной победы. За ними стояла не победа оружия, а победа пиара. Аршанскую пропаганду и сегодня активно используют некоторые политические деятели Белоруссии, Литвы и Польши. При этом ряд белорусских историков называют воинов Великого княжества Литовского белорусами, отождествляя Великое княжество Литовское с современной Белоруссией. Иные даже полностью отрицают участие поляков в сражении. Мол, все сделали сами белорусы. Какие белорусы? Откуда они взялись в XVI веке? Сие есть великая историческая загадка. Создан и другой миф. Якобы Аршанская битва остановила продвижение московитов на запад, ни много ни мало, как битва под Веной остановила впоследствии турок-османов. Вот, понимаешь, сильное сравнение. Кабы не героическая Польша, стояли бы стрельцы янычары князя Василия III у стен Вены. Представляете? Хоть стой, хоть падай. Впрочем, аршанская пропаганда никогда не имела значения для всей Европы. Так, всего лишь набор локальных мифов. Сами ляхи чего-то испугались и решили заодно попугать дикими московитами Европу. Европе, в общем и целом, до этой возни, понятно, дела не было. Своих забот хватало. То инквизиция, то реформация, а то и какая-нибудь очередная общеевропейская свара за чье-нибудь наследство. Ливонская война. Откровенно говоря, Ливонская война 1558-83 годов была агрессивной абсолютно для всех ее участников. Начала эту войну Московия нападением на Ливонский орден, который, правда, до того много раз сам нападал на русские земли. Ливонский орден мгновенно развалился, и Швеция, Польша, Великое княжество Литовское и Дания одинаково попытались урвать в Прибалтике как можно больше земель. У России чисто с теоретической точки зрения даже было больше исторических оснований для таких захватов. Она искала выходы к морю, стараясь вернуть себе земли Древнего Новгорода. Впрочем, ООН в те времена не было, и теория вопроса никого особенно не интересовала. Но что уже интересно нам, в рамках нашего исследования, Ливонская война стала источником новой порции черных мифов о России. Московитов обвиняли в страшной жестокости, в несоблюдении законов войны, при том, что невероятную жестокость, по понятиям 21 века, в ходе войны проявляли абсолютно все. И, конечно же, московитов обвиняли в агрессии, нападении на Ливонский орден, а потом на Великое княжество Литовское. Есть большая разница в пропаганде двух стран, сделавших на Руси тогда самые большие территориальные приобретения – Речи Посполитой и Швеции. Поляки придавали огромное значение политической пропаганде. В конце концов, объединение Польского королевства и Великого княжества Литовского в 1569 году означало, что в состав польского государства вошла значительная историческая часть Руси. Были присвоены исконные русские земли. Кто же тут агрессор? Однако Польша хотела хорошо выглядеть в глазах всей остальной Европы. Польская пропаганда работала на нескольких языках и по нескольким направлениям на всю Европу. И, надо отметить, работала эффективно. В 1579 году в войсках Стефана Батория даже появляется первая в Восточной Европе походная типография. Руководитель этой типографии с простонародной фамилией Лапка получил впоследствии шляхетское достоинство и дворянскую фамилию Лапчинский. Придворные литераторы Стефана Батория и его походная канцелярия продолжали лучшие традиции оршанской пропаганды. Москву заранее обвинили в имперских амбициях, хотя в Москве никаких антиевропейских планов не было тогда и в помине. Да и слово «империя», похоже, при дворе Ивана Васильевича не знали. Тогда же, в конце Ливонской войны и в ходе Смутного времени, в Европе появились первые планы завоевания и расчленения России. В первой книге «Мифов о России» мы уже говорили о плане немецкого авантюриста Штадена. План, который он предлагал владетельным князьям Германии, предусматривал завоевание России, пленение и вывоз в Европу Ивана Грозного, установление во всей стране оккупационного режима. Все это представлялось в качестве необходимого превентивного удара против агрессивных московитов. Шведская пропаганда была намного сдержаннее. В ней русских объявляли не агрессорами, а жертвами своей непросвещенности и дикости. Шведский аристократ Якоб де Лагарди прибыл на Русь в 1609 году во главе вспомогательного отряда, который Швеция направила по договору с правительством царя Шуйского для войны с Польшей. Тогда у де Лагарди и возник план воссоздать новгородское княжество под протекторатом Швеции. К чести де Лагарди к русским он относился вполне вежливо – и свое намерение разделить Русь объяснял не борьбой против русской агрессии, а историческим стремлением северо-западной Руси к Швеции. Мол, ребята, у вас тут такой бардак, извините, смута, так что ничего личного, просто бизнес. Он и Рюрика вспомнил, этот образованный аристократ де Лагарди. Но вот про вечное стремление России кого-то завоевать – ни слова. Да и как бы он доказывал агрессивность Руси, будучи со своим отрядом на постоялом дворе в Новгороде? И кто бы ему поверил в смутное время, когда Русь стала землей, обетованной для всяческих европейских авантюристов? В общем, как правило, о русской агрессии громче всех кричал тот, кто больше всех сам наследил на Руси. И тот, кто больше всех Руси боялся. Московия Романовых вместе с остальной Европой. В XVI-XVII веках миф о русской агрессии оставался локальным польско-литовским мифом. Польша старательно навязывала его Европе, но получалось не очень. Московия тогда воевала с Речью Посполитой и воевала успешно, присоединив Смоленскую землю. Во всей остальной Европе это трактовалось как война старых соседей за спорную территорию. Оршанская пропаганда так и не настроила Европу против Москвы. Европе было глубоко наплевать и на Смоленск, и на всю Тартарию к востоку от него. В Речи Посполитой, союзном государстве Польши и Великого княжества Литовского, южные русские земли, будущая Украина, оказались в составе королевства польского. Православное население Руси жестоко притеснялось поляками-католиками, которые называли православное крестьянство коротко и ясно – быдло. То есть, попросту говоря, скот, скотина. С 1600 по 1640 год на Украине вспыхнуло до 100 восстаний со стороны православного населения. С 1648 года отдельные очаги восстания сливаются в единый пожар под руководством Богдана Хмельницкого. Не будем изображать этого сложного человека как святого народного заступника и сторонника единого русского государства. С Польшей он начал войну в основном из-за амбиций, денег и личных обид. Худородных, но гордых хмельницких затирали богатые магнаты, князья Вишневецкие. Доходило до частной войны, нападения вооруженных отрядов наименее враждовавших семей. Во время одного из таких нападений враги не только сожгли и разграбили имение Богдана Хмельницкого, но и запороли насмерть его 10-летнего сына. История дичайшая, конечно, и ничего, кроме жалости к несчастному ребенку, испытывать невозможно. Но история вполне в духе тех времен. В духе нравов феодальной вольницы, воевавшей друг с другом отчаянно и жестоко. По-мужски совершенно понятно стремление Хмельницкого отомстить и расправиться с врагами. Вот, кстати, кто уж отомстил за поруганную честь семьи, так отомстил. Богдан воспользовался тем, что польская корона не всех желавших казаков включала в так называемые реестры. Реестровые казаки считались служащими польской короны и получали от государства вооружение и жалование при довольно расплывчатых служебных обязанностях. Не включенные в списки, естественно, непременно хотели туда попасть. Война казаков с Польшей первоначально вспыхнула именно для того, чтобы включить в реестр как можно больше казаков. По современным понятиям складывалась довольно забавная ситуация. Военнослужащие, не поставленные на воинский учет и лишенные пенсии, объявляют войну государству. При этом их главное требование – «возьмите нас на службу в армию». Уже на волне первых военных успехов и появились личные амбиции Богдана. Он захотел основать свое государство. То ли княжество русское в составе Речи Посполитой, то ли независимое от всех герцогство Чигиринское. Но начиналась эта война именно с одержимости Хмельницкого, его личных обид на правящих в Польше магнатов, особливо на клан Вишневецких. Не могу не удержаться от констатации очевидного факта. В общем, к народу Богдан относился с таким же отвращением, как и польская шляхта. После сражения под Берестечком, 1651 год, могилы казаков вырыли отдельно от могил крестьян-ополченцев. Ведь казаки считали себя более высокородными, не быдлом, и не хотели лежать вместе со скотиной. Не в силах один воевать с Польшей, Богдан Хмельницкий заключил союз с крымским ханом. Разумеется, из всякой междоусобной войны славян друг с другом крымчаки и так извлекали свою пользу. Набегами, похищениями людей, грабежами, угоном скота. Но тут было другое. Повстанец, русский православный человек, вступил с поганым крымским ханом в союз. И с тех пор все сражения, которые выиграл Богдан Хмельницкий, он выигрывал только и исключительно с помощью своих союзников татар. Стоило этим сомнительным союзничкам в очередной раз изменить, и Богдан тут же терпел от польских войск поражение. Наконец Хмельницкий осознал эту нехитрую закономерность и понял, что сам победить Польшу никогда не сможет. И тогда он обратился к Москве. Как принято говорить, изъявил желание привести Украину под державную руку царя московского. Наши долго сомневались, но в итоге все же втянулись в войну. Сразу определим, что в те времена никто понятия не имел о таком народе – украинцах. По представлению и Европы, и Руси, в самой Московии и в Речи Посполитой, и в австрийских владениях Габсбургов, в Карпатах жили русские – люди одного народа. В октябре 1653 года Земский собор после длительного обсуждения и колебаний согласился признать русских русинов Речи Посполитой подданными Москвы и принять их под свою опеку. Спустя три месяца, в январе 1654 года, в Переяславле Совет Рада провозгласил вечный союз между Украиной и Великороссией. Новыми подданными царя стали 700 тысяч человек. Это число обладает редкой в истории достоверностью. Присяга была принесена всем русским народам Малой Руси – 127 тысячами мужчин, с домочадцами – как раз 700 тысяч. Между прочим, участники Земского собора понимали, что теперь неизбежно будет война с Польшей, а воевать и оплачивать военные расходы придется им самим. В Москве были собраны в том числе представители купечества и свободного крестьянства. Так и получилось. Русско-польская война 1654-67 годов велась между Московией и Речью Посполитой за территорию Украины. В ходе этой войны Богдан Хмельницкий не раз обманывал своих московских союзников, наводил на них татар, разрывал союз, да и вообще врал постоянно. Русские войска притом параллельно воевали с крымскими татарами, не в силах считать их своими союзниками даже на время. В итоге татары обратились к своим стародавним друзьям, туркам, у которых кровавая круговерть на Украине вызывала похотливый соблазн отхватить и себе кусочек пожирнее. На войну Московии с Речью Посполитой Европе было глубоко наплевать. Так захудалая война на краю цивилизованного мира. А вот Турция – это враг всей христианской цивилизации. Турция угрожала не одной Речи Посполитой и Московии, но и немецким землям по Дунаю и в Богемии. Мгновенно возникла коалиция Московии с Австрией, Пруссией и Речью Посполитой против общего врага – Турции. До 1676 года аршанская пропаганда мало кого волновала, потому что никому не было дела до славянских разборок из-за какого-то неведомого Смоленска. Но в конце 17 века Московия вдруг понадобилась Европе как ценный союзник. Турецкая Оттаманская империя угрожает Европе. В планы турок входит захватить Польшу, Германию, земли Австрийской империи, в том числе Чехию, Словакию и Венгрию. Часть этой турецкой агрессии – жестокая, кровопролитная война России с Оттаманской империей в 1676-81 годах. В ней наша армия оказывается вполне в состоянии бить турецкую. В конце июля 1677 года 100-тысячная армия Ибрагим-паши выступила к Чигирину. Этот городок оказался политическим и военно-стратегическим центром всей Южной Украины. Чигирин отбил несколько штурмов. Его защитники даже устраивали диверсионные вылазки в турецкий лагерь. А подошедшая русско-украинская армия под командованием генерала Григория Григорьевича Рамадановского и гетмана Самойловича в генеральном сражении на голову разбила турок. Поражение Ибрагим-паши было без преувеличения позорным, катастрофическим. Потеря армии полнейшей. Но вскоре новая турецкая армия опять стояла под Чигирином и разворачивала осадные работы. В итоге разыгралась грандиозная затяжная битва. Был момент, когда Рамадановский, по мнению других воевод, упустил время, буквально несколько часов, для полного окружения турецкой армии. В конце концов, русская армия покинула дымящиеся развалины Чигирина и отступила. Но и у турецкой армии уже не было сил воспользоваться возможной победой. Турки какое-то время вроде как шли следом, но даже не пытались атаковать, ведь армия Московии не разгромлена. Наши отходят, но отходят в полном порядке, с барабанным боем и под знаменами. При появлении неприятеля тут же разворачивают пушки. И турки не только не нападают больше на армию Рамадановского. После Чигирина они вообще ни разу не напали на Московию. Если даже Чигирин — это поражение, то поражение не в большей степени, чем Бородино. Из-под Бородина русские войска тоже ушли, открыв Наполеону путь к Москве. На этом турецкая агрессия не закончилась. В 1683 году турецкое нашествие затопило Центральную Европу, Венгрию, земли Австрийской империи Габсбургов. Получается, Оттаманская империя еще не истощила своих сил, еще готова была воевать дальше. Но против кого? Вот с Московией воевать она уже не хотела и сосредоточилась на, как им казалось, более слабом или более богатом противнике. Двинулась на Европу, на Австрийскую империю и Польшу. Поляки до сих пор гордятся тем, что Ян Собеский в 1683 году под Веной разгромил турецкие армии, остановил грандиозное по масштабу, грозившее неисчислимыми бедствиями мусульманское нашествие. Но интересное дело. Чигиринские походы 1677-78 годов у нас не знают совсем. Жаль. Это очередное пренебрежение собственной позитивной истории. Можно было сотворить из Чигирина историю не меньшего пафоса, чем оборона Вены от турок. Зато в Европе Чигирин знают лучше, чем в России. Почему? Ответ прост. Это важный эпизод войн, которые вели с Оттаманской империей страны христианского мира. Европа сплачивалась против общего грозного врага. Россия была вместе с Западом. И поэтому никто опять не считает Россию агрессором, и никто ее не обвиняет в стремлении разгромить Турцию, захватить Крым и отвоевать Причерноморье. С точки зрения Европы, это были глубоко разумные, гуманные и в высшей степени закономерные желания. Ведь Турция была цивилизованным врагом, форпостом агрессивного ислама, и борьба с ней любых христианских государств только одобрялась. Крым к тому времени окончательно стал оплотом работорговцев. До сих пор неизвестно, сколько людей, гонимых шайками людокрадов, прошло через Перекопский перешеек. Историки говорят и о 500 тысячах, и о 5 миллионах человек. Точную цифру уже никто никогда не назовет. Причерноморье пустовало. Там просто боялись селиться люди из-за постоянных набегов крымских татар. Московия была ничуть не агрессивнее других держав Европы и сама представлялась жертвой турецко-татарской экспансии. Это видели и признавали все, даже те европейцы, которым казались смешны обычаи и традиции Московии. Новые шаги нового мифа. Новое обвинение московитов в агрессивности, на этот раз уже хором подхваченное всей Европой, относится ко времени Северной войны Петра I, 1721 годов. Суть его очень наглядно констатирована австрийским дипломатом Иоганном Корбом, опубликовавшим в начале XVIII века известную книгу о России Петра I. Корб первым из иностранных авторов подробно описал Россию времен Петра I. В бытность свою при московском дворе Корб не раз встречался с приближенными Софьи и Петра – Львом Нарышкиным, Борисом Голицыным, Емельяном Украинцевым, Александром Меньшиковым и другими. Не раз он видел царя и пировал с ним за одним столом. Наблюдения очевидца, отразившие личность молодого царя, быт и нравы московского двора, ход реформ и их восприятие в русском обществе имеют большое значение. Ему довелось быть свидетелем одного из самых драматических событий Петровского царствования – Стрелецкого восстания 1698 года. Исключительно ценно для историков описание Корбом страшного стрелецкого розыска. Оно находит детальное подтверждение в русских источниках. Вместе с тем, запискам Корба свойственны те же черты, которые отличают большинство иностранных сочинений о России. В его сочинение вкрались многочисленные ошибки из-за незнания им языка и истории России, а также в связи с тем, что в качестве источников он пользовался исключительно устными сообщениями. К тому же Корбу изначально было свойственно довольно пренебрежительное отношение к русским. Самим Петром Корб восхищается. Его привлекает стремление российского государя к западноевропейской культуре. Но он слабо верит в успех преобразовательной политики царя, чьи подданные сущие варвары. Например, почему Петр начал Северную войну? Потому что он жадный до завоеваний варвар, как и все русские. Дай им волю, они всю Европу захватят. Книга Корба быстро приобрела большую известность. Ее перевели на английский и французский языки. Российские власти отреагировали на ее выход крайне негативно. Резидент в Вене князь Голицын, считая автором книги не Корба, а его шефа, самого посла Австрии Гвариента, не хотел пускать его в Россию. Голицын писал главе посольского приказа Головину, август 1701 года. «Цесарь хочет послать в Москву посольство, чего добивается Гвариент, бывший предтем посланником в Москве. Он выдал книгу о состоянии и порядках московского государства. Не изволишь ли, чтобы его к нам не присылали? Истинно, как я слышал, такого поганца и ругателя на московское государство не бывало. С приезду его сюда нас учинили барбарами и не ставят ни во что». Гвариент пытался оправдаться и писал Головину. 24 декабря 1701 года. «Молю не винить меня в чужом деле. Я ни словом, ни делом в том не участвовал. Это сочинение секретаря моего, которому нельзя было возбранить что-либо напечатать, потому что он не здешней стороны, а из другой области». Тем не менее, петровские дипломаты настояли на отстранении Гвариента от назначения послом в России. К тому же они добились запрещения книги и уничтожения нераспроданной части тиража, что тут же сделало ее библиографической редкостью и, естественно, сразу повысило интерес к ней в Европе. Столь болезненная реакция российской стороны была вызвана тем, что появление книги Корба совпало с разгромом русских войск Карлом XII под Нарвой. Это поражение само по себе существенно подорвало международный престиж России. А тут еще и обвинение в агрессии. Отметим, никакой связи книга Корба с аршанской пропагандой не имела. Обвинение в агрессивности и европейских амбициях Петра, стремлении присвоить чужие земли, вспыхнуло и погасло без следа. Никакого непосредственного продолжения скандал с книгой Корба не получил. Не вспоминали об исконной агрессивности России даже во время Семилетней войны 1756-63 годов. А ведь какая была прекрасная возможность. Семилетняя война. В ходе Семилетней войны можно было легко обвинить Россию во всех смертных грехах. Воевала она не на своей территории и вполне реально могла сделать большие территориальные приобретения. Например, отхватить половину Пруссии вместе с Берлином. Для начала краткая историческая справка. Семилетняя война выросла из войн Англии и Франции за колонии. Предтечей ее стали вооруженные столкновения французов и англичан в Канаде в 1754-56 годах. Военные действия в самой Европе для англичан и французов были важны в основном для того, чтобы обезопасить свой тыл. А то ведь главные воюющие страны очень уж близки друг к другу. Кто мешает Франции высадить в Англии десант? Или наоборот? После славной революции 1688 года в Британию призвали на трон герцога Ганновера. Ганновер стал землей на континенте, очень важной для Британии. Пришлось ей вступить в союз с Пруссией, чтобы Пруссия стерегла драгоценный Ганновер, прародину британских королей. Франция хотела захватить Ганновер, Австрия — вернуть захваченную Пруссией Силезию. Естественно, они стали союзниками. Швеция хотела занять Померанию. Это еще один союзник Франции и Австрии. Планам Пруссии позавидовал бы и Наполеон. Опираясь на союз с Англией, Пруссия хотела завоевать Саксонию, а саксонскому королю отдать Богемию, Чехию, которую тоже предстояло еще завоевать. Кроме того, Пруссия хотела присоединить к себе герцогство Курлянское, округлить свою территорию за счет Польского Поморья, а всю остальную Польшу сделать своим вассалом. Российская империя тоже имела свои виды на герцогство Курлянское и была не прочь усилить влияние на Польшу. Я столь подробно останавливаюсь на этих путанных, малозначительных и полузабытых фактах, чтобы еще раз подчеркнуть. Это была, в общем, очередная типичная общеевропейская свара, где сталкиваются агрессивные амбиции по существу всех участников. Не нужно быть великим стратегом, чтобы понять, что Фридрих II Великий оказался очень слабым политиком. Он неправильно оценивал потенциал соперников, в том числе и России, ошибался в выборе союзников, преувеличивал собственные возможности. В апреле 1757 года Фридрих оставил 30-тысячный корпус в Восточной Пруссии как заслон от русских, а сам с основными силами рванулся воевать с австрийцами, стремясь разбить их до подхода союзников. Но не успел, и союзники, французы, австрийцы и шведы, насели на него одновременно и принудили отступить. На фоне этих событий русская армия вторгается в Восточную Пруссию. Наши берут Мемель, затем громят пруссаков при Гросс-Егерсдорфе. В сущности, Пруссия уже проиграла войну. Герцогство Курлянское и Восточная Пруссия остаются за Россией. Капитуляция и расчленение Пруссии на несколько частей не состоялось только в силу особенностей русской политики. Не состоялись, потому что Российская империя на пике успеха внезапно вышла из войны. Удивительная фортуна для немцев. При выходе из церкви падает без сознания Елизавета Петровна. Она так и лежит, около 2 часов. Ее боятся трогать, потому что медицина того времени запрещает трогать людей, когда у них удар. После смерти Елизаветы Петровны престол должен перейти к ее племяннику, Карлу Петру Ульриху, крещенному в православии как Петр Федорович. Петр Федорович, будущий Петр III, фанатичнейший поклонник Фридриха Прусского. Все знают, что едва он взойдет на престол, тут же быть союзу с Пруссией. Елизавета лежит на земле. Надо заметить, что в XVIII веке с коммуникациями было несколько сложнее, чем сегодня. Ни мобильного телефона, ни банального телеграфа для связи с войсками. Поэтому в действующую армию немедленно скачет гонец и везет весть о возможной смерти Елизаветы. Едва получив это известие, главнокомандующий армии, действующей в Восточной Пруссии, Степан Федорович Апраксин, тут же поворачивает назад, к Петербургу. Историки до сих пор гадают, кем был Апраксин. Изменником, придворным трусом, боявшимся немилости будущего императора больше, чем поражения в войне, или он участник большого заговора против Петра III. Некоторые историки считают, что заговор возглавлялся самим канцлером Бестужевым. В случае смерти императрицы заговорщики планировали не отдавать престол Петру Федоровичу. В их планах было провозгласить императором малолетнего Павла Петровича. Он родился в 1754 году. Екатерина – регентша, канцлер Бестужев – фактически диктатор. Апраксин ведет войска в Петербург, где в случае гражданской войны они окажутся необходимы. Так это было или не так, установить сейчас трудно, потому что царица Елизавета с земли вскоре поднялась. Елизавета оправилась, а Апраксин умер во время допросов с пристрастием, устроенных ему тайной канцелярией. Канцлер Бестужев якобы долгий вечер сжигал в камине какие-то документы. Можно догадываться, какие. Но история уже изменилась. Не будь этого внезапного прекращения войны, Семилетняя война сделалась бы двухлетней и окончилась бы уже весной 1758 года. А у России навсегда оставалась бы как минимум вся Восточная Пруссия. Однако война продолжилась, русская армия опять развернулась и в начале 1758 года вошла в Кёнигсберг. Пруссаки во всей Восточной Пруссии присягнули на верность императрице Елизавете. До окончания Семилетней войны, вернее, до нелепейшего выхода из нее Российской империи в 1762 году, Восточная Пруссия 4 года входила в состав Российской империи. Пруссаки платили налоги, вели себя совершенно лояльно к кайзерин Елизавет и Российской империи. Они совершенно не собирались выходить из ее состава, как только окончится война. Вообще же война затягивалась. Только через год новый русский главнокомандующий Салтыков не спеша начал наступление, угрожая непосредственно Берлину. Пытаясь остановить русских, Фридрих потерпел еще одно и совершенно полное поражение при Кунерсдорфе. 48 тысяч человек привел на поле Кунерсдорфа Фридрих. 19 тысяч из них так и остались навсегда на этом поле. Множество солдат, как всегда бывало при поражении прусской армии, разбежалось. Путь на Берлин был открыт. Детали этой удивительной битвы, выигранной не столько благодаря стратегическому плану или активности русского командования, сколько энтузиазму, самостоятельности и отважному напору русского офицерства, по сути взявшего на себя инициативу и вне общего плана сражения, обратившего дотоле непобедимого Фридриха в паническое бегство, все это ярко живописуется в замечательном фильме про гардемаринов. «Гардемарины вперед», «Виват гардемарины», «Гардемарины 3». По фильму именно четверка гардемаринов, несмотря на вялое и бестолковое руководство войсками Салтыковым, и выиграла для России эту решающую битву, организовав феерическую конную атаку на командный пункт прусской армии. Но на этот раз завершить войну решительным ударом помешали союзники-австрийцы. Австрия боялась чрезмерного усиления Российской империи. Ее армия прекратила наступление и сделала все, что было в ее силах, чтобы задержать движение русских войск. Отметим, что мощи России всерьез испугались не враги, а союзники. Война опять затягивалась, на этот раз не по вине России. В этом окончательном периоде войны России принадлежит исключительный успех. В 1760 году русские войска взяли Берлин. Оккупация длилась всего 2 недели, но это ведь была оккупация не чего-нибудь, а столицы вражеского государства. Жители Берлина встречали русскую армию настороженно, но не как страшных врагов. В Пруссии было много сторонников того, чтобы войти в состав Российской империи. Фридрих с его культом армии и вечными войнами всем изрядно надоел, а тут появилась возможность оказаться в большом и стабильном государстве, зажить спокойнее и приятнее. К концу 1761 года у обескровленной Пруссии уже не было сил продолжать войну. Спорить можно было только о том, каковы будут условия капитуляции и останется ли вообще на карте такое государство – Пруссия. Но тут опять сказались внутренние события в России. 25 декабря 1761 года все-таки умерла Елизавета Петровна. Давно сослан канцлер Бестужев и прочие заговорщики рангом поменьше. Увы, ничто и никто не мешает германофилу Петру Федоровичу взять власть. Первое, что делает новый император, прекращает военные действия. Более того, возвращает Фридриху все занятые прусские территории, включая Восточную Пруссию. Далее совсем грустно. Он придает армии Фридриха корпус генерала Захара Чернышова. Мало того, что купленная русской кровью победа не дала никаких результатов, так еще генерал, бравший Берлин, теперь помогал пруссакам очищать Силезию и Саксонию от вчерашних союзников австрийцев. 24 апреля 1762 года Петр III официально заключил с Фридрихом союзный договор, спасая уже окончательно погубленную Пруссию. Вскоре Екатерина II свергнет Петра III и сама сядет на престол. Одним из первых ее указов будет разрыв союзного договора с Фридрихом. Но дело даже не в этом жалком договоре. Ему исходно была суждена убогая судьба. Дело в том, что российский император Петр III фактически спас Пруссию от полного разгрома. Петр III – агент влияния, как бы сказали сегодня профессионалы из контрразведки. Добровольный диверсант, шпион на общественных началах. В который раз события в Европе зависели от внутренней российской политики. Однако это могло бы породить поток обвинений по отношению к России и русским в чем угодно. Россия, воюя в самом центре Европы, показала свою способность громить сильнейшие европейские армии и перекраивать карту Европы. Всем очевидно, что Россия сыграла главную роль в разгроме Фридриха. Ее уже боятся, ее уже пытаются остановить. Жители Восточной Пруссии, этнические немцы на 90%, присягнули на верность Елизавете Петровне. Продли Господь еще на пару лет дни Елизаветы Петровны, и не только Восточная Пруссия, но и Западная с Берлином могла бы войти в состав Российской империи. И тем более странно, что никаких воплей о русской угрозе пока нет. Наверное, потому что в войне участвовали все, и попытки приобрести новые земли тоже делали все. В общем, объявить Россию большим агрессором, чем другие государства, было сложно. Ну вот пока и не объявили. Полузабытая слава. Увы, еще раз вынужден подчеркнуть, не умеем мы помнить своей славы. Семилетняя война почти забыта. Даже профессиональные историки плохо помнят, что это за событие. Если бы не упомянутый выше фильм «Гардемарины», большинство россиян и вообще не имели бы о ней никакого представления. Так, несколько фраз в учебниках по истории за 9 класс. И только. А ведь эта война очень славная для России. Во-первых, в Семилетней войне Россия впервые участвовала в европейской политике на равных, как одна из великих держав. Некоторые историки даже считают, что именно в ходе этой войны мы впервые стали субъектом большой европейской политики. Политика велась агрессивными, жестокими средствами, но это, увы, в духе того времени. Россия ничем не была хуже других, даже выигрывала в чем-то. Не зря же немцы в Восточной Пруссии хотели войти в состав Российской империи. А вот жители Померании входить в состав Швеции не просились, и жители Ганновера были в ужасе от французской оккупации. Во-вторых, европейские державы в этой войне были большими агрессорами, чем мы. И вели они себя намного эгоистичнее. Любопытно, что в ходе Семилетней войны у русских солдат сложилось довольно пренебрежительное отношение к европейцам, в том числе и к союзникам. Французов стали называть лягушатниками не во время нашествия Наполеона на Россию, а как раз в эту эпоху. Что же до союзников Пруссии и британцев, то именно тогда появилась одна солдатская песня. Она грубая, но привести ее стоит. Речь в ней идет о герцоге Мальборо, предке Уинстона Черчилля, одном из командующих британской армией. Мальбрух в поход собрался, нажравшись кислых щей. В походе обосрался и помер в тот же день. 4 генерала портки его несли, а 22 капрала говно из них трясли. Его похоронили, где рядом был сортир, а сверху положили обосранный мундир. Жена его сидела на траурном горшке и жалобно пердела с бумажкой в руке. Дальше следует еще 5 куплетов для печати совершенно непригодных. Такое сильное впечатление произвели на русских трусливость британских войск и непоследовательность их командования. В-третьих, русские войска в ходе Семилетней войны не раз покрыли себя неувидаемой славой. Ведь именно мы на голову разбили непобедимого Фридриха Прусского. Действительно ли русские наступали вопреки приказам робкого начальства, как это показано в фильме про гардемаринов? Не уверен. История о таком эпизоде умалчивает. Но история много чего сообщает не менее важного. При Гросс-Егерсдорфе один из немецких военачальников писал, что даже смертельно раненые русские оставались в строю и в свой последний час целовали стволы своих ружей, прощались с жизнью и с оружием. Солдаты Фридриха вели себя иначе. Именно тогда, потрясенный стойкостью русской пехоты, Фридрих Великий, а уж он-то знал толк в военном деле, произнес фразу, которую мы, к сожалению, не помним, а ведь ее бы надо на красном кумаче написать и повесить в каждой воинской части России. Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить. Ну и в целом результаты военных действий. Фридриха разбили, это факт. Завоевали часть вражеской территории, факт. сыграли в общеевропейской войне самую решающую роль. Тоже факт. Сколько оснований горделиво расправить плечи, осознать себя наследниками великих воинов и славных побед. Немцы понаставили Фридриху Прусскому памятников на каждом углу и чтят его как великого германского полководца, постоянно битого русскими войсками. А мы как будто и не гордимся Кунерсдорфом и Гроссьегерсдорфом. Да и слова самого Фридриха о русском солдате, величайшую оценку соперника, врага, воина-профессионала, тоже не помним. Разделы Польши. Даже разделы Польши не стали временем рождения мифа. Итак, Московия была одной из малозначительных стран на окраине цивилизованного мира. Российская империя самостоятельно стала одной из европейских империй. Она совершила то, на что Московия была не способна. Победила своего извечного соперника, Речь Посполитую. Российская империя в 1770-е годы оказывается настолько сильнее Речи Посполитой, что начала буквально делить ее вместе с двумя самыми сильными государствами германского мира – Австрийской империей и Пруссией. Сначала Россия, вообще-то, пыталась отвергнуть планы Пруссии о разделе Польши, хотя и вовсе не из благородных побуждений. Она хотела бы держать ее в своей и только своей сфере влияния и ни с кем не делиться. Для того Екатерина II в 1764 году посадила на престол Речи Посполитой своего любовника, то есть, простите, фаворита, как принято говорить о коронованных особах, Станислава Понятовского. Расчет был простой – постепенно создать зависимое от Российской империи польское государство во главе со своим королем, идущее в фарватере русской политики. Шла очередная русско-турецкая война 1768-74 годов. Она оказалась затяжной и оттягивала на себя большие русские военные силы. Пруссия активно предлагала разделить бесперспективное государство, Речь Посполитую. Притом существовала реальная угроза военного союза Пруссии с Австрией против России, если Российская империя откажется им в этом помочь. Конфликт с Австрией и Пруссией был России в тот момент совершенно не нужен, что и заставило Российскую империю пойти на мирное соглашение с ними за счет Польши. То есть, подчеркну, по российскому плану Польша должна была оставаться единым крупным европейским государством. При этом в перспективе речь могла идти о некой унии с Российской империей в роли, конечно, младшего брата и союзника. Но, как говорится, международная обстановка этим планам не способствовала. Для плана мягкого кооптирования Речи Посполитой в союз с Россией нужны были мир и стабильность. Стабильности тогда в Европе, как обычно, не хватало. В 1772 году в Петербурге три державы заключили конвенцию о частичном разделе Речи Посполитой, и войска каждой из них заняли свои территории, свои зоны оккупации, если называть вещи своими именами. В 1773 году польский сейм легитимно признал частичный раздел страны. А интересно, куда бы он делся? С перепугу поляки, наконец, стали укреплять уже почти совсем загубленное ими государство. Конституция 1781 года отменяла положение шляхетской, Радомской конституции. Казалось, Польша вскоре изменится до неузнаваемости. Но не тут-то было. Ибо скоро грянул второй, дополнительный раздел некогда великой Польши. Напомним, согласно Радомской конституции 1505 года, шляхтич имеет право на конфедерацию, то есть на объединение с другими шляхтичами, на создание своего рода частного государства. Шляхтич имеет право на рокош, официальный бунт против короля и правительства. Европейская история нового времени не знает более прецедентов столь нелепой, доведенной до полного абсурда дворянской самостоятельности. Напомню, было еще и право личного вето. Любой шляхтич, член парламента Польши, мог заветировать любой закон, любой указ короля, просто заявив на заседании, что он лично против. Как понимаете, об эффективности государства в такой ситуации говорить не приходится. Яркий пример того, как интересы одной личности, доведенные до абсурда, противопоставленные интересам общего целого, ведут к развалу страны и трагедии ее народа. Притом, отмечу, в действительности, речь, конечно, не шла об интересах и свободах мелкого и среднего дворянства. Шла перманентная борьба за власть и бюджет между крутыми магнатами, которые и использовали положение Радомской конституции, чтобы не допустить усиления какого-либо одного клана, временно дорвавшегося до управления страной. Именно им не нужна была сильная королевская власть. Именно магнаты, говоря современным языком олигархи, и выступали наиболее ярыми защитниками своих природных прав и свобод. В общем, случилось так, что тогда трое таких вот польских магнатов собрались в местечке под Уманью и провозгласили акт конфедерации. Их имена прекрасно известны в современной Польше и вызывают скрежет зубов у поляков. Три изменника. Говорят, в общем, этот акт собственноручно редактировала Екатерина II, а в 1792 году, прямо в день провозглашения акта конфедерации, войска Российской империи пересекли границу Речи Посполитой. Вскоре и Пруссия начала встречную интервенцию. То есть, скажу просто, фактически в Польше началась гражданская война, и страны-оккупанты поддержали одну из сторон. Речь Посполитая была быстро оккупирована, и вскоре Австрия, Пруссия и Российская империя в Петербурге подписали конвенцию о так называемом втором разделе Речи Посполитой. Ответом польских патриотов стало знаменитое польское восстание 1794 года под руководством легендарного Тадеуша Костюшка. Восстание началось под лозунгами «Единой Польши», «Воссоединение земель, отторгнутых Российской империей, Австрией и Пруссией». Заодно, правда, хотели назад все земли Украины и Белоруссии. Тадеуш Костюшка был объявлен диктатором и главнокомандующим национальными вооруженными силами. Опомнившись от первых локальных поражений, Россия бросила в бой свои регулярные войска. Суворовские чудо-богатыри делали переходы по бездорожью по 40-60 верст в день. С полной выкладкой и амуницией, весившей до 1,5 пудов 24 килограмма на человека. Шли с пением бравых песен в блестящие лобовые атаки на супостатов, ослушавшихся матушку-царицу. Артиллерия, даже конница, часто отставали от пехоты. Против такой армии повстанцы Костюшка были бессильны. 10 октября, спустя полгода после начала восстания, тяжело ранен и взят в плен Тадеуш Костюшка. Столица Польши Варшава капитулировала, и бунт на этом закончился. По условиям третьего раздела Польши 1795 года к Российской империи отошли все земли, населенные русскими, то есть те, которые называются сегодня Западной Белоруссией и Западной Украиной. Отошла Литва, Курляндия, Латышские земли. Австрия получила Галицкие земли с Львовом и Галичем, Великопольские земли с Краковом, историческим сердцем страны, которыми и владела до 1918 года, до развала Австро-Венгерской империи. Пруссия получила весь запад и север этнической Польши. Екатерина II утвердила раздел Польши и ликвидацию польской государственности как таковой, упразднение польского гражданства, упоминание Польши в дворянских титулах. Вроде бы вот она. Полная возможность обвинить Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах. Но нет, не получится. Слишком уж замараны все. Поведение Австрии и Пруссии – поведение точно таких же захватчиков. Если Россия – агрессор, то они – кто? Историй о том, что русские спят и видят, как бы захватить всю Европу, тогда еще не было.